Итак, Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 29, 65 текст. Беседы Нарады и царя Причинабархи. Слышно хорошо? Можно громче сделать? Так лучше? Так слышно, хорошо. Я прочитаю еще раз перевод. Итак, дорогой царь, всевозможные мысли и образы, которые возникают в уме живого существа, покрытого оболочкой тонкого тела, тянутся за ним из предыдущей жизни. Не сомневайся в истинности моих слов. В нашем уме не может возникнуть того, с чем мы не сталкивались в прошлых жизнях. Как-то Шрила Прабхупада об этом говорил в беседах или в лекции, разъяснял это, как устроен ум и воображение. Все образы и мысли, которые мы имеем сегодня, сейчас, они связаны с прошлым, с чем-то мы сталкивались. Ничего другого в нашем уме быть не может. Ничего, что ранее мы не видели, не слышали, не возникает в уме. Это сродни обычному компьютеру современному. Лишь то, что заложено в нем, он может оперировать этой информацией. Причем изобрести можно разные комбинации этой информации, но не больше. Только в этих пределах. И, собственно, много прошлой жизни у человека, то есть много образов, неисчерпаемо. Некоторые образы, они спят. Не востребованы. Не все далеко образы и мысли всплывают. Всегда, одновременно. Нет. Обычно мы наблюдаем это как некую прострацию. Мы ни о чем не думаем. Но на самом деле всегда есть фон этой прострации, на котором мы существуем, наша бхава. На фоне умонастроения. Можно видеть этот отпечаток на лицах людей. Именно фоновый отпечаток. В целом мы говорим, что люди безрадостно живут. Они могут, конечно, радоваться иногда, но в целом, как фон, это скука и безрадостное состояние ума. Когда человек остается наедине с самим собой, этот фон сразу же проявляется. Скучный, безрадостный фон. В уединении человек не чувствует себя наполненным счастьем или ценными мыслями какими-то. Нужно постоянно какое-то вращение образов и их комбинаций. Придумывать всякие вещи, чтобы занять свой ум, когда в дальних поездках, переездах, авиалинии или поезда это, или даже лифты вот в высотных домах, когда какое-то время нужно просто остановиться, застыть, и нет никаких образов. И там тоже нужна какая-то музыка, иногда сопровождает лифт. Думают об этом, потому что психологически люди некоторые боятся замкнутого пространства. Есть такая сегодня распространенная как бы фобия. Вот. Неуютно себя чувствуют в замкнутом пространстве, как будто в ящике в каком-то. И тут вот выступает этот фон умонастроения. Но когда мы наполняем какими-то объектами окружающими, предметами, людьми, общением, чувственными наслаждениями, кажется, что это полноценная жизнь. Но на фоне безрадостном тут располагается. Отсюда человек пытается много усилий тратить, чтобы культивировать внешний мир, придать ему разнообразие, интерес, там, магазины, улицы, парки, там, много всего, архитектурных вещей. Музыка также новая должна быть постоянная, чтобы как-то разнообразить наш ум. Без этого всего мы не мыслим цивилизованного существования. Это считается примитивный образ жизни, если вы не живете в городе каком-то цивилизованном, не пользуетесь интернетом, это не цивилизованная жизнь вообще. Но мы видим, что древние мудрецы, йоги, они уходили от этих цивилизаций как раз в уединение, чтобы, да, свой внутренний мир развить изнутри. Это развитие сознания Кришны. Они могли везде наблюдать, высший разум у себя в сердце, в окружающем мире, взаимодействие стихии, они повсюду всегда ощущали это трансцендентное бытие. И что они испытывали? Внутреннее ликование и радость. И мирская жизнь казалась им отвратительной. Это все материальное разнообразие им казалось отвратительным. Бхагаватам Сарасвати однажды так и выразился. Комфорт, он сказал, отвратителен. Для просветленной души это выглядит так, что люди живут в отвратительных условиях. Даже если это хороший, красивый город, хорошие технологии. Но с точки зрения как бы духовной наполненности, это все на фоне безрадостным. Отсюда и возникает потребность заменить, наполнить эту безрадостную жизнь вот этими внешними предметами. Супер, гипермаркеты, то есть уже целые там вселенные создают, чтобы там было такое разнообразие, в котором нет никакой необходимости. Шукадева Госвами вообще говорит, зачем посуда, столько посуды. Подумайте, целые производства посуды. Столько материалов используется, столько труда, столько оплаты, столько продажи, столько организаций, чтобы все это устроить. Но он говорит, можно есть с ладоней. Если вы, конечно, счастливы и наполнены, вы не будете стремиться к такому вот материальному разнообразию, где столько труда требуется, что просто поесть за столом. Столы, какие типы столов, знаете, столы из слоновых костей, есть из красного дерева, есть из пластика, есть из металла, есть из мрамора. Это же сколько труда, чтобы обеспечить каждого человека мебелью. Спать, кровати то же самое. Какие только не придумывают кровати. Это произведение искусства. Просто выспаться. Шукадева Госвами говорит, можно просто лечь на ровном месте и выспаться. То есть слишком много вот этих усилий. То есть он не говорит буквально, что не нужно все это. Он говорит, это Бхагаватам. Это не то, что какое-то административное руководство дает Шукадева Госвами, что отныне кровати запрещены, все будут спать только на подстилках на земле. Это не административное руководство. Шукадева Госвами говорит о потребностях духа, что такой потребности у души нет. Для тела может быть, да, какой-то комфорт нужен. Мы не можем это отрицать. Если мы воспитываем детей, скажем, или женщины, они не могут жить в такой аскезе, как мужчины. И с этой целью создается тоже цивилизация, города строились ведические, все это были. Мягкие постели описываются, слоновые кости, мебель была у Кришны, у богатых людей, у царей. Но там был другой смысл. Там была раса. Это было именно от трансцендентного блаженства исходила эта культура. Не наоборот. Не от того, что они были духовно бедны. Они были духовно богаты и материально богаты также. Они могли совмещать эти две ценности. Сегодня люди думают, что это одно из двух только можно. Либо ты духовно будешь развиваться, либо материально. Вместе не получается. Сколько преданных этот вопрос задают повсюду. Каждый почти. Как же совместить духовное и материальное? Вот век Кали, это, кажется, сложная проблема. И здесь говорится, что мысли, образы, значит, сколько скучной жизни мы прожили с вами. Сколько бессмысленных жизней мы прожили в прошлом. Если в этой жизни, в нашем уме нет ничего ценного, скажем, без объектов восприятия. Я встречал людей, которые себя чувствуют счастливыми в уединении больше всего. Но это люди редкие. Обычно они чувствуют красоту природы, они начинают философствовать, они начинают как-то погружаться. Им интересно со своим умом жить. Но это немногие. Немногие. То есть в прошлых жизнях они что-то уже изучали, они какое-то служение духовное делали, осуществляли. Они как-то наполнены чем-то. Это можно потерять, растратить, либо увеличить. Как счет в банке его можно потерять, либо можно его увеличить, смотря как мы пользуемся этими деньгами, накоплениями. И в нашем случае мы пытаемся накопить этот арсенал при помощи садхана-бхакти, регулярном чтении, восприятии вот этих духовных вечных образов. Кришна, его образ, его имя, его окружение, множество преданных существует, окружающих его вечных, или полубоги тоже его преданные. Здесь все на странице Бхагаватам описывается, молитвы полубогов, молитвы преданных разных уровней, вплоть до Галоки Вриндаваны. Все это охватывается, чтобы наполнить наш ум вот этими образами живыми. не умершими, как в нашей жизни в прошлом. Все эти образы уже умершие, несуществующие. Эти образы существуют и поныне. Кришна Арджуна и сейчас где-то рассказывает, слушает Бхагавадгиту. Где-то сейчас они сражаются на Курукшетре. Прямо сейчас где-то эта лила происходит. Они где-то находятся где-то во Вселенной. Удава или гопи, или пастушки, или Ишода, они где-то тоже находятся где-то. Эти игры продолжаются, ничего не исчезло. Эти образы вечные. И то есть Шримад Бхагаватам нас призывает к этим вечным образам, наполнить ум настоящими вибрациями образов и звуков, которые мы не потеряем после оставления тела. Поскольку они войдут не просто в ум, а в душу. Мертвый образ остается, вызывает духовную скорбь, потерю. Его больше нет. В душе его не было и нет. Он не был вашим мужем или женой или отцом раньше. И он не будет в будущем. Он будет лишь короткое время в этой роли. И не будет ни до, не был, ни после не будет. Ничего не останется. В вашей памяти немножко это останется, потом она тоже угаснет. С переменой тела вовсе исчезнет. То есть весь наш материальный опыт, он имеет угасающую природу.
Что за... Вот несчастье. Недостаточно, кругом на записи. Или гирлянду можно снять. И так не двигаться, да?
Так, приклеить надо. Касса нет.
Что, трудно сделать сюда, что ли? Повыше?
Ну, сообразить что-нибудь.
Надо собрать собрание, совет пока соберите. И там поругаться, как микрофон, так или налево, или направо, и партии, левых партий, правых. Мы знаем, как это делать, да. Хорошо, так, я уже забыл, о чем говорили, будем читать комментарии. Так. Итак, в нашем уме не может возникнуть того, с чем мы не сталкивались в прошлой жизни. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кришна бахирмукха хана бхога ванча каре никатастха майя таре джапатия таре прямо виварта. Верховная личность Бога Кришна является верховным наслаждающимся. Когда у живого существа возникает желание подражать Господу, оно получает возможность исполнить свое извращенное желание господствовать над материальной природой. Видите, возможности для любых желаний, и плохих, и хороших. Кто-то может сказать, что это несправедливость этого мира. Почему же Господь позволяет плохие вещи делать? Частый вызов. Особенно, когда что-то случается тяжелое. Но почему же Господь, если Он добрый, вы говорите, да, Господь, всеблагой, почему Он позволяет? Но здесь говорится, что Он позволяет. Он позволяет исполнить желание, которое имеет живое существо. Что там у нас еще? У нас совет забрался, нет? Да, много деятельности. И все это для чего интересно. Поставить микрофон или все? Что-то записать так сложно. Совет надо собрать точно. Мы потом соберем совет ядры с руководством. Даже GBC. Что? Что?
На это. Новый микрофон.
Это прямо сейчас нужно решить. Старайтесь это делать до лекции. Не во время, когда вы сталкиваетесь уже с какими-то вот фактами, и тут выясняется. Все преданные так действуют, во всех ядрах. стоят микрофоны, все, лектор пришел, только начинает все устанавливать и экспериментировать. Все так делают, не знаю почему. Нормальные люди, непреданные, то есть нормальные люди, они делают все заранее, потому что они получают нагоняй за это, за невыполнение своих обязанностей. А тут спонтанно все. Обязанность, ну не то, что она обязанность, но просто поставить микрофон, какая-то обязанность. Это обязанность, это тоже ответственность. Даже свет за собой выключать — это ответственность. Видите, это такие маленькие вещи, на которые Прабхупада нас учил дхарме. А террористы знают, что их просто вот ругают за то, что они не сделают даже вот маленькую вещь. Знаете, когда в корпорации подчиненный зашел, вышел, дверь за собой не закрыл, увольняю его. Вот так. И люди знают, там собранные они, знаете, разум берут, и они достигают успехов. Материальная жизнь великих, нам и не снилось, как они это делают. А как? Дверь за собой закрывают, микрофон вовремя устанавливают. Все простые вещи, на этом все держится наше движение. Жизнь вообще человека, цивилизация. Вот эти все вот технологии, это вот Япония делала в основном, начинала, потому что они все мелочи учитывают. У них учились, и Германия тоже. Маленький микро-микро, там чип какой-то, там все эти атомы на месте должны быть. Вот так, вот такой подход. Вот так внимательно относились к мелочам именно. А у нас мелочи все не важны. И великие тоже не важны. Брама, муравей у нас не важны. А что-то посередине, то есть я там посередине, нормально. Я важный человек. Брама не важный, муравей не важный, они одинаковые. А я тот, который посередине, самый важный. У нас есть особое ложное эго, присущее только преданным. Вот именно за это ложное эго нас люди не любят, которые знают об этом, сталкиваются. А за остальное нас очень любят, что мы браму с муравьем соединяем. Они говорят, хорошо, мы согласны тоже, у нас такое же мнение вообще. Я не это тело, все замечательно. Но вот у преданных есть свое как бы особое ложное, особая аханкара такая. Очень тонкая, философская, культурная, махапрасадная, знаете, такое. Но тоже аханкара. Как она проявляется? Пренебрежение материальными обязанностями. К чему это ведет, знаете? К майяваде. Именно майяваде так и поступают. Они да, харибол. Надо приветствовать. Это преданный, он занимается служением, и все, он очень внимателен должен быть. Я поражаюсь ученикам Шрилы Прабхупады. Снова, 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 не устаю. Насколько они внимательны к маленьким-маленьким вещам в отношениях. Малейшее, если вы что-то там подумали, он уже чувствует это, уже знает, как с вами говорить и как исправить это, что я мог бы подумать даже. Это уже не один случай в моей жизни. Это потрясающе, какое у них служение, какое внимание, какой интеллект тонкий. Даже маленькая какая-то вещь, недочет, который мог бы вызвать какую-то у меня мысль, уже они чувствуют это. На моем случае уже таких общений, три таких случая уникальных. Не случайно, значит, это значит, они все преданные достигают такого уровня преданности. Нам тоже нужно стараться. Почему нет? Многие из нас уже давно в сознании Кришны. Когда мы были в Бомбее на GBC какой-то год, там ученики Радханат Махараджа в основном встречали гостей и были прикреплены к тому, чтобы помогать, как служение делать членам GBC. И ко мне тоже прикреплен был один преданный индус, юноша. В белом тхоте, но он брамачари, еще шафран не носит. Как он мне служил, я был потрясен. Это, знаете, как в сказке просто. Вот что-то хотите, и это появляется. Откуда он знает вообще все это? А его и не видно как будто бы. Он понял, что я не знаю английского языка, а уже на следующий день пришел со словарем, уже по-русски говорил со мной. Я был потрясен просто. И то, что он делает, этот юноша, молодой совсем. Наши преданные, вот я вижу, ну, с нашей культуры, вот, рожденные в нашей системе, да, вот, ценностей, они достигают только лет через 5-6 служения. То есть нам нужно больше времени служения, чтобы понять вообще суть этого служения, что это внимание, это к такие качества, которые имеет только слуга. Никто другой не может иметь таких. Господа таких качеств не имеют. Быстрые, умелые, способные, находчивые, внимательные, ненавязчивые. То есть там такой список идет, и по списку вы понимаете, что это самые лучшие люди вообще. И именно слуги. Конечно, у нас другая культура, другое прошлое, история. Мы не хотим быть слугами, нас научили гордости тоже, да, в свое время меня, допустим, обучали в школе так, что человек звучит гордо. Не надо подчиняться, потому что вызовет эксплуатацию, да, мы столкнулись с этим. У нас есть свои препятствия и проблемы. Но в тех регионах, где мы пребываем, бываем регулярно, там ценится служение именно. Там эта ценность врожденная, поэтому мы можем удивляться, да, какие чувства вызывают такие отношения. И в конце у меня было сердце переполнено счастьем и благодарностью вот, по отношению к этому человеку. Я что сделал? Ну что же сделать? Ну я потом вспомнил, что для Индии, если вы берете чадр со своего плеча и дарите своего плеча, это особый дар считается. Не купленный в магазине, а со своего плеча. Означает, что вы говорите, что ты мой брат. Я ему со своего плеча подарил чадр от всей души. Вот это у меня было на самом деле по-настоящему. Мы обнимались, мы так прощались, как будто мы очень близкие люди. Это сила служения. И даже когда мы слушаем Шримад-Бхагаватам, это тоже служение. Следите за умом. Что происходит в уме, когда мы слушаем трансцендентные книги? Их надо принимать сердцем. Это самое великое служение, говорится. Потому что помеха только в уме возникает на этом пути. И слушание связано непосредственно с нашим манасом, умом, который наполнен всякими образами господства с прошлой жизни, здесь говорится. А господство означает, что я сижу в этом компьютере ума и картинки перебираю на свой вкус. Кто хороший решаю, кто плохой решаю. Там, в уме у себя. Я решаю, никто другой. И никто туда вмешиваться не должен со своим мнением. Это ум, неподчиненный, непокорный, бунтарский ум. Он не хочет служить. Тем не менее, в Бхагавад-гите говорится, что люди есть благородные, которые будут обращаться к Богу из-за страданий сильных. Или от нужды сильной. Или из любопытства заглянут в эти книги, пообщаются. Либо они уже ищут абсолютную истину. Им надоели перебирать эти образы. Бесполезно, бессмысленно. Который на самом деле никакого счастья и вкуса в жизни не принесет. Мое мнение в моей жизни мне счастья не принесет. Понимаете, какая вещь? Мое мнение, которое я имею и ценю, как себя самого, оно не за меня, не за мою душу. Она сходит из внешних потребностей ума. Господствовать и наслаждаться, имитировать Бога. Это путь ложный. Поэтому, слушая Шримад-Бхагаватам, мы меняем постепенно свое мнение с господства на служение. Все остальное может остаться. Мнение философа, мнение администратора, мнение бизнесмена или мнение рабочего имеет право быть. Это наша природа. Но не в духе господства и наслаждения, собственно. Вот это мнение нужно изменить. Это самое глубинное сознание материальное, самое глубинное скверно. Господствовать и наслаждаться в этом мире за счет других. Для этого предназначен Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, Махамантра Хари Кришна. С этого начинается его падение, ну, господствовать, наслаждаться. С этого начинается падение живого существа. Живое существо странствует по материальному миру в машине ума, который хранит в себе всевозможные материальные желания. Эти желания воплощаются в виде различных материальных тел. Шрила Нарада Муни просит царя верить его словам, поскольку это слово авторитета. Итак, ум является хранилищем наших прошлых желаний, которые сформировали наше нынешнее тело. Подобно этому, любые желания, возникающие у нас в этом теле, обязательно проявятся в следующем. Итак, есть тренировка этого тела. И видоизменение некое можно создать при помощи тренировки тела. Например, спортсмены, они свое тело культивируют. Там тоже участвует ум, они знают, как это сделать, упражнения, есть методы какие-то определенные, система упражнений последовательных. Есть методы, даже есть такие физкультурные институты спортивные, где обучают, как развивать тело для той или иной, значит, цели, вида спорта. Я занимался спортивной гимнастикой. Там целая математика, тригонометрия, когда мы должны выучить какой-то элемент акробатически сложный. Там целая математика, там последовательно нужно разбить это упражнение на части и поочередно, отдельно их оттренировать. Затем соединять вместе нужно все это. То есть ум участвует очень активно. Затем просто, когда вы в уме даете команду сделать переворот в воздухе, тело автоматически это делает. Автоматически, вам уже не нужно думать. То есть при помощи ума вы можете просто это сделать автоматически, если вы ум настроите. Но обычно через тренировку тела. Йоги поступают по-другому. Не тренируя тело, чтобы метать копье на 50 метров, им не нужен стадион. Они это делают просто где-то в какой-то комнате. Они представляют, что у них копье в руке, в уме. И представляют, что они это копье бросают, делают бросок. При этом они делают это замедленно, напрягают те части мышц и так далее. И вот так они тренируются, потом выходят на стадион и бросают копье на 50 метров. Не нужны стадионы для этого. Нужна настрой ума. Также, если вы занимаетесь искусством, если вы не слышите музыку целиком, вы не создадите произведение. Если вы не видите произведение целиком на холсте, вы не создадите ничего. Вы должны тренировать ум. Этим занимаются многие монахи. Иконопись или буддийские танки очень сложные, очень искусно сделанные. Там очень сильно концентрация ума требуется. Потому что обычный человек посмотрит и скажет, как это возможно сделать руками вообще. Но при помощи концентрации ума человек может делать чудеса. Это главная как бы часть йоги. Концентрация ума. Но на чем сконцентрировать ум? Здесь нужно знать высший объект. Источник всех энергий, говорится. Вот туда давайте, на абсолютную истину. Давайте сначала философски разберитесь с этим. Разберитесь с ее положением и могуществом абсолюта. Он все поглощает, всему дает развитие, во всем находится и вне всего одновременно. Он непостижим. Очиньте. И так, когда ум достигает этого осознания, что Бог непостижим, мы не можем излагать ему какие-то критику и претензии, потому что мы не знаем на самом деле его истинного положения. Мы не можем постичь этого. Тогда начинается преданное служение. Именно человек соглашается, ум соглашается служить. То есть ум нужно победить знанием, прежде чем он смирится. Мы знаем, как это непросто, когда люди приходят и начинают слушать философию, а у них много вопросов, сомнений сначала. Они не сразу принимают Священное Писание сегодня. Когда-то была культура другая. Люди, если Священное Писание, просто принимали его без оговорок. Потому что это Священное Писание, как здесь говорится, просто верь мне, что ты прошлые образы твоей жизни. Как ты это проверишь? Опыта же ты не можешь такого поставить. Тут нужно просто положиться на авторитет Нарада Муни. Это потому что священно, потому что он святой. Только на этом основании все. Но почему сегодня, даже если мы от святых получаем знания, мы сомневаемся? Таков ум в Кали-Юге. Мало ли кто святой, кто не святой. Даже святые обманывают. Под видом святых могут быть и не святые, но в Кали-Юге случается и такое. Нет порядка в обществе. Под разными именами названия могут быть ложные образы. И большинство так и есть. В век Кали люди пользуются названиями, образами для того, чтобы хитрить и обманывать друг друга. Найдите истинного брамана, сейчас очень сложно. Истинного кшатрия тоже трудно. Даже истинного рабочего найдите, тоже сложно. Серьезно. Все настолько смешано. И поэтому в уме сегодня хаос. Долго об одном и том же думать человек сегодня не может. трудно остановить. Он просто вращается в этом спейсе, в режиме, знаете, space out. И нам нужно усилие, чтобы просто повторить свои 16 кругов, пару часов, даже успокоить ум. Это кажется очень трудным. Но именно когда ум останавливается, вы начинаете понимать, через одну вещь всего, все остальное. Когда все одновременно вы пытаетесь понять, ничего не получится. Хаос в голове будет. Сразу куча противоречий. Потому что вещи разные, они могут противоречить друг другу. То добро, то зло, то черное, то белое, то разные мнения. Вы сразу запутываетесь. Берите что-то одно. И что же это одно? Ваша природа. Пусть это будет ваше мнение, ваше положение, ваша профессия или ваша семья. Вот с этого и начинается. Достаточно этого, чтобы познать себя и весь мир. Через свою профессию можете быть столяром, плотником, и можете познать Кришну. Кришна всюду потом. Не так, что только великие ученые, там, академики могут познать, не ерунда какая-то. Мы никакие не академики, никакие мы вообще не мужчины, не женщины, мы души. Каждый. И каждый человек может достичь совершенства духовного. В материальном смысле не каждый может быть богатым или прославленным человеком, или обладающим властью, руководителем хорошим. Нет, это уже материальные способности. На это мы не претендуем. Если этого нет, мы не должны претендовать. Не должно быть зависти. Но совершенство духовного каждый должен достичь. Каждый человек. Поэтому варна не меняется в течение жизни. Ашрам меняется. Духовный уклад меняется. Материальный уклад не меняется. Пусть я шудра, я могу всю жизнь работать как рабочий. Не нужно это менять. Зачем? Вишвамитра пытался изменить свою гуна-карму, он был кшатрием, хотел стать брахманом, на это ушло 1000 лет. Ну и, собственно, в этом не было необходимости, говорится, просто было его желание сильное. Но в этом необходимости не было, он просто потратил время зря. Кшатрий тоже достигает совершенства, зачем менять варну? Но он позавидовал брахманам, так случилось. Ну, есть такая история. Вишвамитра изначально был кшатрием, сейчас он считается брахман. И все же у него вот эти вот природные качества кшатрия, вот раздражения и страсти все равно есть, потому что ну, такова гуна карма. Итак, любые желания, возникающие у нас в этом теле, обязательно проявятся в следующем теле. Обязательно. Таким образом, причиной появления на свет различных материальных тел является ум. Прабхупада очень простые примеры давал. Говорит, ребенок новорожденный, вот только-только появился на свет, мать берет его на руки, он тут же берет в грудь и сосет. Видели? Я держал ребенка на руках, у меня же есть дочь. Вот этот еще слепой, полуслепой существо, знаете, совсем. Берете его на руки, он сразу голову поворачивает и ищет сосок. Любая мать это знает. Сам? Почему? Откуда знает он? Кто ему сказал вообще? Если даже скажете, он не поймет. Но знает уже как-то. Прабхупада говорит, ну, в прошлом это делал. В разных формах жизни уже это было. Как к этому пришел, описывается в эволюционном описании Шримад-Бхагаватам. Как душа, меняя вот эти низшие формы жизни, ведя вверх по ступеням эволюции, приобретает этот опыт. Пользоваться вот этим телом. Расти, быть ребенком, быть юношей, быть взрослым человеком, быть отцом, быть матерью. Это опыт прошлой жизни, даже опыт ходьбы на двух ногах. Не все живые существа ходят на двух ногах. Многим это неудобно. Собака, конечно, может постоять какое-то время, но так постоянно ходить на двух ногах, постоянно она не сможет. Ради удовлетворения хозяина она постарается, чтобы получить, но ей неудобно. Лошадь тоже не может на двух ногах ходить постоянно. Смешно, правда. Не приспособлены для этого. Нет, они на четырех ногах. Есть многоногие живые существа. Вы не знаете, но есть трехногие живые существа. Есть одноногие живые существа. Это другие типы тел, не физические. Есть большое разнообразие. И все это опыт души, который вот соединяется уже именно в человеческой форме жизни. Как мне сказал доктор недавно, что мы проходим эволюцию в утробе матери от червя до примата. В утробе матери все эти превращения происходят. То есть мы уже этот опыт имеем весь. Поэтому у нас есть интуиция человека. Опыт, память, тонкая память называется, интуиция. Почему вы боитесь прыгнуть с крыши? Вы же не знаете, что будет, если вы первый раз это делаете. Вам скажут, прыгай нормально, просто спрыгни и пойди. Вы не будете это делать. Опыт есть. Я встречал одного человека, мы чистили картошку вместе. Несколько человек, мужчин. Ну, там анекдоты, это парни были такие еще молодцы. Общение такое, чистим картошку. И кто-то стал играть ножом против другого. Ну, просто в форме шутки, но с ножом. У этого человека побледнело лицо, пошли пятна, и он, его истерика охватила, когда он видел нож в руке против него. Он говорит, подожди, подожди, что с тобой? Да я пошутил просто. Что с тобой? Ты всегда так, что ли? Я говорю, да, я не могу выносить вот ножа, направленный на меня, не знаю почему. Это опыт. Он не помнит, как это было, но самскара осталась, видите, впечатление осталось. Тонкая матрица есть. Кто-то боится огня всю жизнь, кто-то боится высоты всю жизнь. Кто-то боится одиночества, хотя нет причин, живет человек вроде бы в семье нормально и все хорошо, все равно боится. Войны боятся люди, знаете, которые детей не рожают специально, что войны боятся. Вот я помню, с моего поколения было много таких людей. Боятся войны. Какая война, мы говорим? А вдруг война, они серьезно так воспринимают, болезненно воспринимают. Это все опыт прошлой жизни. Поэтому мы по-разному реагируем на разные обстоятельства в связи с этим опытом. И когда душа достигает уже как бы вот такого старого состояния опыта, она говорит так, как говорит Бхагавата. Здесь, в этом мире, кругом расставлены волчьи ямы кругом, куда можете провалиться, и капканы на слонов. Вот так он понимает материальный мир. Тут кругом опасность. Что значит дорогу перейти? Небезопасно. Даже с людьми общаться небезопасно. Болезни небезопасны. Это может случиться когда угодно и где угодно. Пока нам предопределено, мы живы. Как только закончится наше время, мы уйдем отсюда. И мы не знаем с вами, когда закончится это. В нашем восприятии никогда не закончится время моего существования. Я уже планирую на завтра, на послезавтра, на другие вещи. Я не планирую смерть завтра или послезавтра или через год. Никто не планирует. В моем понимании так, поэтому всегда неожиданно приходит этот момент. Но я же не успел. Ну, успеешь в следующей жизни. Ну, правда, ты все забудешь, тебе придется снова пойти в школу, вырасти, там, в детский сад пойти, снова учить А, Б, В, Г, может быть, на английском языке уже, или на африканском, а может, на языке бенгибу тоже будет. Но тоже какая-то школа будет, и там ты уже в следующей жизни, ты свои желания будешь осуществлять, которые у тебя не удовлетворены в этой жизни остались. И мы правда рождаемся с желаниями? Ты что хочешь? Да, я хочу то, это, вот я, у меня уже 16 лет, и я уже планирую себя в этом обществе, знаете, серьезным образом. И, конечно, есть и другие феномены, когда человек погружается в рождение, в тамас, тамасичное рождение получает, связанное с желанием в прошлой жизни, деятельностью. А тамасичное желание, что он просто хочет жить за счет других. Ничего не делает. Он имитирует какую-то вещь глубоко у себя в душе. Это как природа его. Он ленив. Он отвергает все любые наставления. Он ничего не хочет делать. Просто нужно его содержать. Ему 50 лет, 40 лет, мать работает на него. На пенсии матери живет. Такие тоже вещи есть. Значит, человек уже опущенный. Не соответствует дхарме. Вроде бы человек, в то же время не соответствует дхарме человек. Такие рождения тоже есть. Потому что человек, он осознает свои обязанности, ответственность рождения. Если это человек как бы цивилизованный. Но это называется варна санкара в Бхагавад-гите, нежеланное потомство, которое безинициативно, бесполезно. Но говорят много. Говорят, критикуют, всех исправляют вокруг, всех всем дают наставления вокруг. Сами ничего полезного сделать не могут. Мы хотим наоборот, никого не критиковать, делать полезные вещи. Вернуться как бы вот к цивилизации. И для этого мы слушаем Шримад Бхагаватам. Единственное произведение Бхагавад-гита тоже, которое может нас научить этому искусству. Искусству деятельности, искусству жизни. Тот, кто очистил свой ум, развив в себе сознание Кришны, в будущем, безусловно, получит духовное тело, пронизанное этим сознанием. Духовное тело является нашей изначальной формой, что подтверждается читанием Махапрабху «Дживира сварупа агая Кришнера нитья дас». Все мы слуги Кришны, духовные существа, частички Кришны. По своей природе каждое живое существо является вечным слугой Кришны. Человек, который занимается преданным служением Господу, уже в этой жизни становится освобожденной душой. Шрила Рупа Госвами подтверждает это. Мы вчера упоминали об этом моменте, что недостаток сегодняшнего времени только именно в... Они все знают. А многие знают Священное Писание хорошо. Я встречал людей, которые знают хорошо Евангелие, Библию читают, или Коран хорошо знают. Каждый день читают суры какие-то или тексты. Есть такие люди. Но они занимаются преданным служением. Вот это недостаток. Они служат себе. На практике они не служат Богу, не связаны с Богом. На уровне ума они как-то какую-то связь имеют в форме веры. Но какие-то вещи применить из Священного Писания они не способны. Только через преданное служение можно применить все, что тут написано. Все, что тут написано. Вот это недостаток сегодняшнего времени. Поэтому преданное служение, но превыше всего говорится. Именно через преданное служение можно почувствовать религию. Дхарму можно почувствовать, пратьякша вагамам дхармиям. Дхарму можно почувствовать, пратьякша, непосредственно увидеть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус. В сердце почувствовать. Это очень хороший опыт. Очень чистый, светлый, счастливый опыт. Самый чистый. Но только через бхактимам абиджанати, только через преданное служение можно почувствовать Бога. То есть верить в Бога или чувствовать Бога – это разные вещи. Верит в Бога на расстоянии, а когда занимается преданным служением, в Боге находится непосредственно, начинает чувствовать атмосферу. Поэтому наша задача – служить. Не просто философствовать, а заниматься преданным служением. И ачарьи дают нам миссию, что нужно сейчас полезного делать. Распространять духовные знания. Самое лучшее. Все для этого должно быть создано. Организовано в Исконе. Собственно, для этого создавался этот Искон. Что мы распространяли знания людям. Вера у них есть, информации полно, у них нет образа жизни достойного. А если они же знают, что как хорошо, как плохо, у них нет силы это делать, поэтому силы дают преданное служение. Чистый образ жизни каждый человек может вести, если получит ситху, способность. Разум, могучный разум, да, воля называется, и вкус. И тогда нетрудно будет соблюдать регулирующие принципы, отказ от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от незаконного секса, азартных игр. Это будет несложно в присутствии разума и высшего вкуса. Это легко становится для человека. Без перенапряжения, нет. Не так, что когда монах выходит, скажем, в уединении, там он страдает и мучается, и борется с дьяволами на жизнь, на смерть. Еще неизвестно, кто победит. Но там нет, там одна гьяна, только одна молитва, там нет преданного служения. Поэтому это очень трудно. Если же мы все, что у нас есть в жизни, займем в служение Кришне, это будет легко. Любой преданный знает, выйти на Харинаму на улицу. Выйти просто на улицу – это одно. Выйти с Харинамы на улицу – по-другому воспринимаете мир. Вам не трудно контролировать чувства, когда вы идете с Харинамой по улице. Или книги распространяете на улице. Вы перестаете замечать все как объекты чувств. Видите мир по-другому. Уникальным образом. Начинаете видеть, как Кришна действует. Если вы не заняты преданным служением, видите просто там женщин, мужчин, магазины, витрины, мороженое, конфеты, сигареты и все остальное. Все, что чувства воспринимают, чувствуют. Но если вы начинаете преданным служением прямо на улице, прямо улица превращается в другой мир для вас, вы видите все по-другому. И для людей вы выглядите как человек другой планеты. А что это вы такой счастливый? Книги распространяете, радостный такой. С чего ради? Нет причины радоваться. Дождь на улице идет какой-то, накрапывает, улицы куда-то идут. Погода не очень. И тут радостный человек с книгами будет распространять, светиться. А что он светится? Под наркотиками? А почему еще? Не бываешь без причины? Снег без причины, признак, я забыл. Да, точно. Это знают и на российские. Везде мы это знаем. Но причина есть. Иха, ястя, харир, дасья. Это Рупа Госвами пишет, подтверждает. Кармана, манаса, гира. Никхилас, никхилас, авастхасу. Живан муктаса, учитель. Описывает, кто такой освобожденная душа, кто такая. Характеристики дает в этом мире. Кто является освобожденной живан мукта? Того, кто посвящает свое тело, ум и речь трансцендентному служению Господу, следует считать освобожденной душой, независимо от того, какое положение он занимает в материальном мире. Независимо. Бхакти Расамрита Синдху 1.2.187. Этот принцип лежит в основе деятельности движения сознания Кришны. Мы должны учить людей тому, как посвятить себя служению Богу, так как это естественное состояние каждого живого существа. Человека, который постоянно служит Господу, следует считать освобожденной душой. Это также подтверждает Бхагавад-гита 14.26. «Мам чайоб я печалина бхакти йогина севате савунан саматите тан брамубья калпате». Тот, кто постоянно занят духовной деятельностью, чистым преданным служением, поднимается над гунами материальной природы и достигает духовного уровня. Таким образом, преданные не подвержены влиянию трех гун материальной природы и занимают куда более высокое положение, чем даже брахманы. Брахман может попасть под оскверняющее влияние двух низших гун, раджа-гуны и тама-гуны, но чистый преданный, полностью свободный от материальных желаний, возникающих в уме, и занимающийся философскими поисками истины и кармической деятельностью, не обусловлен законами материальной природы и всегда свободен. У него нет желания иметь каких знаний, нет желания иметь каких-то плодов деятельности у чистого преданного, нет такой мотивации. Он пользуется чем угодно, может пользоваться деньгами, там, недвижимостью, понятно, может жить как обычный внешний человек, но мотивации у него нет в сердце. Желаний таких корыстных, чтобы обладать большими знаниями или большими средствами. Он считает, что все это принадлежит Богу. И знания, и богатство, и все на свете. И красота, и слава, если у него что-то есть, он понимает, это лишь милость Бога. У меня ничего нет. Я могу этим пользоваться, но это не мое. Даже тело, он говорит, это не мое тело. Я могу им пользоваться, но это не мое тело. Не мой разум, не мой ум. Хотя я наделен, может быть, знаниями, каким-то опытом, но это я получил от Бога. Это не мое. Это его любовь ко мне, его милость. Таким образом, если это любовь, то как же я смогу ответить? Я могу это все использовать в служении ему. Потому что у меня тоже есть любовь к Богу. И так чистый преданный тоже живет в этом мире, но совершенно по-другому. Внутренняя жизнь отличается, пропасть между материальным сознанием и духовным сознанием. Несоизмеримая вещь. А внешне по форме очень похоже. Единственное, что мы замечаем, что преданный, чистый преданный в этом мире не соприкасается с низшими гунами. Вот это как раз низшая гуна. Это тамагуна, вот этот пример. Поэтому так ведется, знаете, некорректно. Нормальный бы сознающий прибор знал, что не нужно таких звуков себе как. Ну, не то, что заклинило, он не обращает внимания. Механизм, знаете. Ну, вот не нужно быть каким-то механизмом, да? Низшая гуна диктует, и мы делаем. Мы тоже превращаемся в такой механизм биологический. Врачи что? Да, автоматически происходит. Потом мы уже, когда успокоимся, разбираемся, что же условия новые неправильно, извините, там это. Так действуют гуны, иногда мы становимся вот такими куклами, да, на веревочках вот этих гуны дергают, и мы так действуем, потом говорим, зря все это сделал. Нужно было как-то по-другому, лучше делать. Поэтому чистый преданный, он не соприкасается с низшими гунами. Он контролирует гнев, контролирует язык, желудок, гениталии, так описывает другой Госвами. Ум, речь, гнев под контролем. Это сатва гуна. Ум должен быть удовлетворенный, следите за этим. Это сатва гуна. Нельзя жить и общаться с неудовлетворенным умом. Мы будем беспокоить окружающих, будем говорить что-то плохое, не полезное. Будем вносить раздражение какое-то в обществе. Поэтому прежде чем прийти, скажем, в общество преданных, мы уже повторили мантру, уже приняли прасад, потом проведем вместе киртан, потом общаемся. То есть приведем ум в порядок. Затем мы начинаем о ценности говорить без раздражения, без сомнений, без провокаций, без бунта. Откуда это все? Почему это индийское? А мы в Новороссийске живем, понимаете? Кто это зачем делает тут? Ну, это ум не очищает. Это, знаете, концепции материальные все. Здесь же трансцендентная практика, это тоже нужно понимать. Для этого тоже нужно быть готовым, чтобы войти в общество вайшнава, мы должны хорошую садхану иметь. И постепенно мы войдем в общество очень высоких вайшнавов. Будем признаны на уровне очень высоком. Прабхупада сказал. Придет время, вы будете с Господом Чайтаньей вот так общаться лицом к лицу, как со мной сейчас общаетесь. Мы же продвигаемся духовно. И придет время, мы попадем в общество Господа Чайтаньи, можем войти в его окружение. Можно стать спутниками Господа Чайтаньи. Не хотите, нет? Так головой делайте. Не хотите.
Это сложно поверить.
Сложно поверить? Это маловерные. Маловерные люди. Не верят, что можно. Но Прабхупада сказал, я тоже сомневаюсь насчет себя, да? Но Прабхупада сказал, что надежда у меня тоже есть. Могу разделить какое-то сомнение относительно себя. Там, ну, вообще, Прабхупада сказал, это возможно. И что же из опыта приближает этот образ? Со временем, если мы следуем наставлениям Господа, читанием Махапрабху, Рупа Госвами, Байстан Сарасвати, Дахнон Такура, Шрила Прабхупада, своего духовного учителя, этот образ приближается к нам сам. Сам. Мы не знаем, куда идти в сторону, но в какую сторону. И там Господь Чайтанья сейчас. Мы же в другом измерении где-то. На планете нет его в такой вапу форме. Нет. Мы знаем, что 500 лет назад он был и покинул это место. Но он сам приближается, если мы следуем садхане, этот образ сам начинает проявляться постепенно в нашем сердце. А если в сердце, то в ум попадает, проникает и чувство изнутри. Начинаем чувствовать его присутствие. Господь Чайтанья сказал Нитьянанде, иди в Бенгалию и распространяй сознание Кришны, распространяй святое имя, воспевай. А Господь Нитьянанда сказал, как я могу уйти от тебя? Почему ты так говоришь? Это же невозможно. Мы же как одно целое. Я не могу покинуть тебя. Я должен быть всегда рядом с тобой. А на Господе Чайтанье гирлянда из цветов кадамбы. Господь Чайтанье очень любит такую гирлянду цветов кадамбы, потому что Кришна такую гирлянду тоже носит. И он говорит, когда ты будешь воспевать святое имя, распространять, я всегда буду рядом с тобой. Ближе, чем ты думаешь. Я проникну прямо в твое сердце. И тогда Нитьянанда говорит, я пошел. Если так, я пошел воспевать и распространять святое имя. И они воспевали так, что в течение месяца была одна харинама, где миллионы людей собрались в каком-то поле. Харинама была мистическая. Люди ходили по макушкам деревьев, воспевая Хари Кришну. За месяц никто не просил ни еды, ни пищи.
и в туалет ни разу не сходил, даже дети. Все были в духовном мире. Антинада просто сидел на возвышении с прикрытыми глазами, в блаженстве. Я говорил, вы чувствуете присутствие Господа Читания? Кругом запах гирлянды, цветов кадамбы. Здесь Господь Читания присутствует. Стоит нам воспевать Святое Имя без предубеждений, Господь Читания начинает танцевать сам здесь. Сам приходит, поймите, нам не нужно никуда идти, можем остаться в Новороссийске, если хотите. Можете в Сочи жить, если хотите. Можете в Магадане жить, если хотите. Выбирайте сами, можете в Лос-Анджелесе жить, где угодно. Господь Читания сам приходит куда угодно, где воспевает без предубеждений святые имена Кришны. И Господь Читания практически не давал никакой философии. Иногда цитировал стихи эмоционально очень в экстазе о Кришне, что мало кто понимал, о чем он говорит. Только близкие спутники понимали его эмоции. Что это были эмоции Шримати Радхарани. Он приводил метафоры, чтобы пробудить любовь к Кришне, потому что был наполнен чувствами духовными, анандой, премой, махабхавой, то, что Радхарани испытывает общение с Богом, с Кришной. Он приводил некоторые поэтические метафоры, потому что философский язык здесь не поможет. Ом Пурнамы, все, полное целое. Что философ может описать о Боге? Не так много. Но оторвать от материальных объектов может философия. Она важна. Но чтобы описать Бога, требуется поэзия духовная. Уттама шлока означает, что только стихами вы можете как-то описать его образ. Возвышенность стиха. И он сравнивал, что трансцендентное тело Кришны подобно безбрежному океану, когда вы видите его. Но когда луна восходит над океаном, это еще становится красивее сочетание, это его лицо. А вот это вот сияние, охлаждающее лунное, проникающее в ум, создающее вот это настроение, это его улыбка. Вот такие метафоры Господь Читания приводил и рассказывал Кришне. При этом сам находился в экстазе любви. Читание Чайтамрити есть много таких шлок, где описывается непосредственно верховная личность Бога, Кришна. Доступно это описание, вкус этого, тем, кто занят преданным служением. Тем, кто не занят преданным служением, тоже все превращается в обычное явление. Да, океан, луна, все нормально, я видел это. Да, здорово, да, интересно. Я пошел дальше по магазину. Меня это не остановит. Я целеустремленный. Но если вы заняты преданным служением, вы просто в экстазе застынете, когда услышите такое сравнение. Это Кришна, Боже мой. Я сейчас только что услышал, увидел Кришну таким образом, в этой метафоре. Я почувствовал Бога. То есть, таким образом, через преданное служение можем открыть, почувствовать все, что написано здесь. Но вот эта карма в прошлой жизни, она в уме, конечно, препятствует. Как бы навязывает нам какой-то материальный опыт, то, что мы раньше видели, но если мы видели человека, и много раз видели людей в прошлой жизни, когда нам Кришна описывает как двурукого, двуногого, существо с головой, говорит, ну, я понимаю. Ничего ты не понимаешь. Все не так, как ты видишь. Он не человек. Ничего вообще не имеет человека. Абаджананти маму таму нужен тану маши. Так, Кришна говорит, говорите, глупцы будут думать, что я обычный человек, глядя на мою двурукую форму. Мутха, абаджананти, они не знают. Мутха, не знающие, глупцы, глупые люди. Если они увидят Бога в двурукой форме, они скажут, человек. А у него много форм. Но самое близкое для общения, именно вот мы же тоже подобной форме. Для чего? Чтобы вступить в отношения с Богом. Это родственная как бы форма. Дается нам, видите, снисхождение. Помощь дается. Мы получаем подобную, по образу и подобию форму от Бога. А потом думаем, этот образ мы перекладываем на него. Думаем, он человек. Нет. Он источник всех этих форм. Он главная, изначальная форма. Мы следствие его. Мы не оригинал, не источник. Мы следствие его форм. По образу и подобию создан человек. Но он думает, этот ум кармический, что все наоборот. Потому что хочет господствовать, наслаждаться вместо Бога. Себя на место Бога ставить. Это болезнь ума. Такой ум называется Бхагавад-гита, злейший враг. Все перевернет. Всю нашу жизнь испортит. Но если мы берем его под контроль, и ум начинает служить и видеть Кришну, он лучший друг. Становится хорошим, лучшим инструментом для познания Бога. Все, что мы делаем, при помощи ума делаем. Мантру при помощи ума нужно повторять. Язык это лишь инструмент внешний, им несложно вращаться. Он без костей. Болтать можно чем угодно, сколько угодно. А вот мантру повторять, если ум не участвует, очень трудно будет. И не в языке тут дело, а в уме. Поэтому мы пытаемся овладеть этим как бы способом. Но как? Прабхупада говорит, просто повторять мантру ничего не получится. 16 кругов мало. К тому же они не очень эффективны и внимательны могут быть. А вот когда вы сочетаете мантру с преданным служением, вот тогда вы сможете улучшить, проникнуть в святое имя, форму Кришны, его как бы личность. Если, одно условие, если мы служение выполняем с ответственностью, с полной ответственностью, вот тогда также мы начнем с такой же ответственностью мантру повторять. Это очень связано. Наше служение помогает нам улучшить мантру, а мантру улучшить преданное служение. Вот так Прабхупада нам дал. 16 кругов и заняты служением. Если нет служения, мы не способны чисто мантру повторять. Мы не сможем избежать оскорблений. Но все равно будут трудности. Я помню, что когда Ананда Шанти Прабху вышел из психушки, там 6 лет провел, это ученик Прабхупады, первый русский. Он увидел преданных, вот я уже был тогда, он, конечно, когда не встречались раньше, он увидел много преданных, которых он не знает уже через 6 лет. Посмотрел на нас, повторил на тех, кто уже инициированы, не знали его, помнили, встречались, я там тоже присутствовал, смотрел все это, изучал. И он нам сказал, что у вас сейчас много проблем. Говорит, Прабхупада не такое движение создавал, чтобы у каждого были проблемы. У вас слабая практика, он сказал. Ну сколько повторяете кругов? 16 кругов. Тот говорит, больше, повторю, 25. Тот сказал, 32. Говорит, да, вам нужно повторять 64 круга мантры. Тогда вы почувствуете разницу. Все проблемы, говорит, у вас в уме. Служения не было как такового, миссии еще большой не было. Мы просто ходили на работу, повторили мантру и все. Но преданные спасались тем, что никто не повторял потом 16 кругов. Все повторили 32, 50, 64. Я стал повторять 64 круга мантры каждый день после этой встречи. Я поверил ему, что действительно мы же не заняты, у нас нет какой-то еще занятости. Мы с материальным миром соприкасаемся, 16 кругов, он говорит, мало будет, и все равно будем чувствовать трудности. Если это внимательная джапа, одного раза достаточно, конечно. Если вы с полной чистотой произнесете один раз Хари Кришну, достаточно. Все, и вы станете слугами вечными. Но если вы еще на уровне оскорбительном, это будет недостаточно, вам нужно что-то еще. И вот этот сказал, 64 круга мантры, Прабхупада сказал, впервые, когда приехал в Америку, он дал им 64 круга мантры, они просто не могли это делать. Но он сказал 64. И я начал 64 повторять. Действительно. Через несколько дней я увидел, что люди живут очень мало. И это не просто люди ходят по городу, и город движется, это карма. Я все увидел, что написано по городу. Собственными глазами. Я подумал, я просветленный. Это старшие еще не были инициированы. Старшие преданные сразу заметили, что я просветленный. Заволновались, сказали, слушай, надо его остановить. Ему не надо потрясать другую мантру, и ты начал что-то думать, что он какой-то уже мессия тут и прочее. А я им только так шастрами, значит, футболивал. 64 круга, вы просто не повторяете, поэтому вас завидуете. Намекал на это. То есть это обычный конфликт. каждый имеет свое понимание, отстаивает его, у меня свои аргументы, у них свои аргументы. И кто-то принимал мою сторону тоже, что тоже, потому что 64 нормально. Кто говорит, нет, нет, он возгордится так, потому что гуру не повторяет 64, гуру-то повторяет 16. Он потом тоже об этом начнет думать, что я еще больше, чем гуру, повторяю мантру. Но никто меня не мог убедить, я не старый преданный. Они очень волновались за меня. Меня как бы любили, потому что я много служения делал преданным, очень много. Поэтому меня всегда любили, вот я как сыр в масле катался. В Исконе я не могу пожаловаться вообще. И тут приехал Вадинат к рабу. Ну тогда он был Вадинат к рабу. Они его пожаловали все ядры на меня, чтобы он ответил 64 курмата и уже просветляется. И он пошел со мной гулять, мы с ним куда-то пошли вдвоем с Вадинат к рабу. На программу поехали. Для троллейбуса нужно было идти пару кварталов. Идем, гуляем. Он мне говорит, ты повторяешь 64 кругоматры? Я говорю, да. Он говорит, не надо. Лучше 16 и служение. Я говорю, хорошо. И все. Короткий разговор. Так мягко. Он рассказал, что этот вопрос обсуждал когда-то духовную силу, тоже говорил, что не нужно каждый день 64 круга мантры, лучше служение делать больше. 16 кругов и занимайтесь служением, у нас миссия большая, у нас много-много работы духовной, большая ответственность перед Шрилой Прабхупадой, он дал нам много служения. Он просто так мы поговорили и все, встало на место. Но иногда я повторяю 64 круга мантры, это хорошо. Время от времени выкадыш это можно делать. Можно ночь не спать и повторять другие. Кто-то любит. Такие клубы в Москве есть, выкадыши. Бхактинат Кришна Махарадж проводит такие занятия. По ночам приходят преданные 64 круга. На джапа-ретритах тоже 64 круга мы участвовали. Но я иногда не успевал, потому что джапа медленно немножко. Но сколько-то я успевал, тоже большое количество кругов. Также, если вы 16 повторили кругов, и там что-то вы делаете, или передвигаетесь где-то, вот, вы можете в уме повторять быстрее. Вы можете повторить еще 50 кругов в день. Но к этому нужно привыкать, потому что ум может не повторять, не знать, как это делать из языка. Можно так делать. Вы увидите, что мир становится другим. Восприятие мира меняется. Вы видите, как все происходит на самом деле. Вы не видите просто магазины, покупатели там, обслуживающий персонал. Вы не просто видите какие-то предметы на витрине, и цены, не просто видите пробки, машины. Вы каждую машину видите, что это Шайтан Арба. Это на узбекском языке. Вы поняли перевод? Арба это машина, они называют. Ну, арба, как еще. Ну, Шайтан Арба. Такой механизм. Вы сразу увидите, что это демоническая наука. Без злобы нет, никакой злобы, никакой революции не будет. Просто вы увидите. Ее тоже можно использовать, эту арбу. Для преданного служения мы пользуемся этим, почему нет? Но мы не гордимся этим приобретением. И не считаем, что это какое-то выдающееся приобретение. Мы просто используем служение Кришне. Без оценки этого всего. Как ресурс для служения. Все можно. Деньги можно использовать, все остальное. Без привязанности и отвращения, так говорится. Но видеть нужно вещи, как они есть на самом деле. Потому что смыслом жизни делать эту собственность не надо. В сердце запускать не нужно это все. В сердце должен быть Верховный Господь. В сердце должно быть занято. Преданным служением. Если в наше сердце проникнут деньги, нам конец будет. Деньги или женщины, вот две вещи. Все, духовной жизни придет конец. Но в сердце глубоко мы не пускаем эти вещи. Это не смысл нашей жизни. Это наша жизнь, но смысл выше. Ради какого, чего мы живем, ради чего мы имеем семьи, деньги, зарабатываем, нужно знать, зачем это все делать. Вот об этом здесь речь идет в священных книгах. Хорошо. Мы остановимся уже, если вопрос, пожалуйста.
Hare Krishna. Hare Krishna. Вот в лекции вы упомянули про ум, который все контролирует. Я помню, давно еще вы давали лекцию, пример приводили из вашей поездки в Швецию, когда говорили, что вас там подвозил местный человек, и вы почувствовали, что вот глубоко лично с ним как бы не получается контакт. Ну, он как бы сразу отгородился так эмоционально. И вот я в последнее время как-то ощущаю, что эта культура западная, она как бы проникает даже в общество преданных, что стесняешься задать там какой-то вопрос там личный. Что вот это, ну, как вы это понимаете, что скажете?
Недостаток гуны благости может быть в этом, что мы испытываем страх, да, каких-то, ну, вопросов, потому что люди могут осудить меня, приговорить, вывод какой-то сделать во мне. В соответственном обществе меньше страха. Если даже вы чем-то ошибаетесь, как-то там больше этого прощения, больше доброты, может быть, даже больше внимания уделит такому человеку, который в чем-то слаб.
Но он как бы думает, что я его личные границы нарушаю. Я могу, в принципе, так думать, что я нарушаю, но иногда я понимаю, что, может быть, и не надо спрашивать.
Ну, то же самое, я говорю, ответ такой же. Сатва Гуны меньше просто в этих регионах, где мы живем. Здесь. Вот в Украине, когда я был раньше, там больше сатва гуны. Я заметил, что люди, они прямо на улице смотрят на нас вот так вот. Мы не в входе были. Так вот посмотрели, подходят и говорят, а можно задать личный вопрос, посоветоваться? Прямо на улице. Таксист садится, таксист разговаривает, смеется, шутит, радуется. Мы тоже с ним так же радуемся, шутим. Ну, вот такие элементы я видел. Это сатва больше. А в Индии еще больше видел сатву, когда жил полгода в Чинае. Вообще удивительно было. Совсем другая жизнь. То есть вы не боитесь. Даже если вы ошибаетесь, вы знаете, люди помогут. Они не осудят, не отвергнут. Конечно, есть, конечно, граница поведения. Это везде закон существует. И они строгие границы, там очень строгие тоже законы. Но вот в обычной жизни люди добрые. Но мы живем в другом регионе просто. Ну, давайте в Исконе создадим такую атмосферу соответственно. Там рука была, пожалуйста.
Микрофон дайте, пожалуйста.
Микрофон, я.
Я только через микрофон.
Да. А, микрофон здесь?
Да, можно я задам вопрос?
Давай сначала твой вопрос, потом.
Да, Господь Чайтанья раздавал любовь к Богу. Я вот понимаю, раздать просад, то есть взять пирожок, его съесть. А что значит раздавать любовь к Богу? Что раздавали и что с этим делать?
Как раздавать любовь к Богу? Пирожок надо съесть, ты же сказал.
Да, ну а что, когда говорится, раздавал любовь к Богу, что раздавали конкретно? Любовь к Богу, что это такое?
Это настроение. Это же описывается в читателе, там читал?
Не, еще не дошел.
Понятно. Это очень интересно, если ты еще ничего не знаешь, что очень интересно с тобой разговаривать, рассказывать все так, как будто новое все. Такие люди очень ценные, которые не знают ничего. Но интересуются. Господь Чайтанья, он пребывал в экстазе блаженства, симптомы проявлял такие. И люди, которые просто видели его, обретали любовь к Богу. Просто видели его. Обретали свою любовь к Богу. Без практики, без аскез, без учения шастр, без садхана бхакти, сразу обретали любовь к Богу в сердце. Если он просто касался, то же самое происходило. И он исцелял прокаженных одним касанием или объятием. Это был Господь Чайтанья Махапрабху. Ему не нужно было там логику, аргументы какую-то применять. Он был весь как пронизан этой бхавой, все его тело. Он просто пел, танцевал на киртанах, проявлял эмоции. Он то плакал, то смеялся, то высоко подпрыгивал, то падал на землю. И все, кто видели, все поражались, миллионы людей стояли. Это было движение Чайтанья Махапрабху. Просто когда он выходил из своего дома, когда он был с Рамбамом в Бхаттачаре или в другом месте, он шел каждое утро омовение в океане делать. Вот пока он шел к океану делать омовение, его окружали тысячные толпы. Что он, все, что он делал, был в трансцендентном блаженстве экстаза. Дошло до того, что когда он уходил от людей, они искали его по всем деревням. И когда находили, шли за ним. И там, где он наступал, брали землю, там ямы образовывались. Если он входил в какую-то деревню, то тысячи людей заходили в деревню, вытаптывали все. Ломались дома, заборы, огороды, все, там пустырь была после него. Если он заходил в какой-то храм, он начинал петь святые имена, без микрофона слышали все миллионы его голоса. У него был низкий голос, как грозовая туча. Никто не знал, что это за личность, что это за феномен. Был ростом 2,20. Тело переливалось золотым сиянием, как расплавленное золото для живой. Отсюда это Гаура Хари, его прозвали, еще женщина в детстве. Но общее название было «Золотой человек». В Европе его знали как «Золотой человек», по слухам, по информации. Говорят, что Колумб слышал об этом золотом человеке и хотел увидеть его в то время. В Испании мне кто-то говорил из курсоводов, я не знаю. Я не читал Барселоне, я не читал это нигде, ни в какой истории, но в Барселоне я слышал это. Это как раз, ну, совпадает с эпохой Возрождения в Европе, явление Господа Читания в Бенгалии. И это был также Ренессанс. Бенгалия был Ренессанс духовный, могущественный. Бхакти Господа Читания вытеснило все оттуда, все лишнее в то время. Гауди Вайшнавизм. Новое сильное сампрадая. А в Европе был Ренессанс другого рода. Поскольку религия подавляла как бы вот значение человека, философства, что он через земной, как бы временный, и должен терпеть все страдания, то есть эксплуатация была на первую очередь. И это приводило к унижению человека. То там Ренессанс был как раз другого рода. Величие человека восстанавливает. Параллельно с тем, что Господь Читания говорил о любви к Богу, в Европе говорили о ценности человека, и там начались такие произведения, как Микеланджело делал Давида, там вот это Супермена. Постепенно вот эта человеческая культура стала доминировать в Европе, и она победила, в конце концов, где нашла свою кульминацию? В Америке, потому что там вот вся эта вот площадь достаточная была для развития такой цивилизации бесконфликтной. В Европе было много государств, и они не могли разделить эти границы. Тесно было очень для империи. И тогда вот Колумб открыл Америку, ему была прерогатива вот это вот первооткрыватель Америки. И именно эта мечта изначально планировалась в Америке создать рай на земле. Такие трансцендисты американские, как Эмерсон, они заложили именно эту идею впервые. Это будет страна свободы, свободных людей. Где люди, где в Боге истина, на Долине написали, в Боге истина. То есть на духовных основах изначально планировалось, но поскольку там трансформация произошла в величие человека, то деньги взяли вверх. И таким образом получилось, что Ренессанс, значит, европейский, вот этот западный, закончился кульминацией в Америке тем, что появились хиппи, неудовлетворенные люди, которые отвергали эту цивилизацию. А Прабхупада в это время из Бенгалии едет в Америку, дает этим хиппи сознание Кришны. И вот в этом сравнении, контрасте, значит, западной культуры и вот этой восточной, да, духовной культуры, которые были несовместимы, считались философами, это Запад — это Запад, Восток — это Восток, как он сказал, они никогда не встретятся. Прабхупада их соединяет вдруг. Как? На этом контрасте. Вот к чему приводит наша линия материальная, и вот что такое духовность. Стало очевидно всему миру, что есть что. Сильный контраст, видите? Через 500 лет это проявилось после Господа Читания. И он соединил, как он сказал, что все богатство Запада и мудрость Востока соединяйте в одно. И это будет успех. Богатство Запада и мудрость Востока. Не только мудрость Востока, но еще богатство Запада нам нужно. Это сделал Господь Чайтанья Махапрабху. Он предсказал, что через 500 лет в каждом городе и деревне люди будут воспевать Хари Кришна, мантру святое имя. Разные святые имена будут воспевать. Мусульмане будут воспевать святые имена Аллаха с энтузиазмом. Христиане могут воспевать имена Иисуса Христа, Христа и так далее. Но Хари Кришна мантру будет воспевать повсюду уже. Такова история. Да?
Гуру Махарадж, Гопичандрада. Вы в начале лекции рассказали историю про слугу, ну, о прабху, который вам служил в Дхаме. И вы рассказали о его качествах, и что в определенной культуре эти качества, они уже присутствуют. У меня вопрос, как в себе культивировать качество слуги и как стать совершенным слугой.
Как стать совершенным слугой? Слуга, он должен учиться в служении и не делать ничего неприятного тому, кому он служит. Тогда он научится. Все очень просто. Если ты слуга, если ты обрел такое сознание, ты не сделаешь ничего неприятного никому. Ни преданному, ни непреданному. Ты способен жить, не применяя насилие. Этот человек раздражается, если служит гуру, и гуру говорит, вот хочу это, не хочу, он говорит, а почему так? Можно было сделать просто и так, как я думаю. Он не слуга. Если он хоть в чем-то доминирует, он не слуга. Попробуйте достичь успеха в жизни, не доминируя ни над кем. Не используйте свое положение, или власть, или деньги, или гнев. Не прибегайте к таким способам. Научитесь. Вот это искусство деятельности. Не считайтесь ни выше кого. Это попытайтесь так достичь успеха. Тут вы поймете, что успеха можно достичь только одним путем. Когда вас благословляют, признают. Только тогда вы достигаете успеха, а не собственными силами над кем-то, не насилием. Вот это духовный путь. Избегайте насилия. Если мы духовные люди.
Большое за лекцию. Я как раз хотел тот же самый вопрос задать, как стать совершенным слугой. Но вот у меня дополнительно к этому вопросу еще вопрос. Может ли человек сам по своему желанию стать совершенным слугой? Или нужна чья-то милость?
Нужна, да, милость. Нужны и свои усилия, конечно, и милость тоже нужна. Конечно. Каким образом работают аскезы? Почему демон знал, что если будет долго стоять с поднятыми руками, то завоюет мир. Как это работает? Похоже, что кто-то уже строит планы. Завоевать мир. Новороссийск завоевать или что? Город-герой, да? Демоны знают это из шастр, от браманов. Они тоже задают вопросы. Если нужны знания какие-то, они же почитают браманов, демоны. Настоящие демоны, они уважают браманскую культуру, потому что браман дает знания. Как достичь той или иной цели, он спрашивает у брамана. Браман знает писание. Браман говорит, если ты хочешь славы, власти, вот можешь поклоняться Господу Шиве, совершая вот такую аскезу, повторяя вот такую мантру. Это можно в позе вира сделать, например, как Хираньякашипу. Есть другие позы аскезы. И вот в этой позе аскезы должен произносить эту мантру, медитировать на Шиву. Когда Шива явится, ты можешь просить у него что хочешь. И тебя именно Шива благословит, ты получишь. Все. Бывает, что Браман может лично наделить способностью какой-то. Сам может благословить. Бывают такие Браманы могущественные. Но обычно все демоны, они не поклоняются Браманам. Они советуются с ним, но не поклоняются никому. Но Шиве поклоняются, потому что Шива благоволит демонам. Защищает как бы демонов, они признают его. Вишну не признают, что он убивает демонов. А Шива не убивает демонов, он благоволит им. Но они посчитают, что вот это настоящий бог. А этот пристрастный за полубогов, видите? Он выбирает, поэтому он не настоящий бог. Для демонов так это выглядит. Они совершают аскезы, как Врикасура это делали, как Хираньякашипу, или Кумбхакарна, Равана. Все совершали аскезы, прежде чем обрели ситхи. И Господь Шива или Брама в случае с Хираньякашипу наделяет способностью, сверхспособностью. Но если даже вы не поклоняетесь Браме или Шиве, полубогам, просто стоите на пальцах ног 3 дня, ситхи тоже придут, если вы не умрете. Если вы справитесь с умом, то есть вытерпите это правильным образом. Еще правильно нужно вытерпеть, без раздражения это нужно делать. Поэтому это не такая простая вещь, совершать аскезы в демоничестве. То есть демон — это тоже квалификация. Если вы хотите стать демоном, я скажу, что станьте настоящим демоном. Ведическим демоном. Повторяйте мантру, соблюдайте принципы. Значит, какой вы демон? Не настоящий, нет. Вы просто пхоги называется. Просто вы чувство наслаждаете. Демон знает, как аскезы совершать. Настоящие демоны сегодня мантру повторяют. Исполн приходит служить. Это мы с вами все. Но мы при этом, по милости Господа, читаем, становимся преданными. Но нас интересовало, что сначала? Ситхи, правильно? Мы пришли как демоны сюда. Но видите, Господь Читань проник в сердце. Мы решили оставить эту демоническую природу. Мы объявили ей войну внутри себя. Ну а кто-то может и достичь. Есть демоны очень добрые, приятные, культурные. Мы думаем, что не все злые какие-то там. Есть те преданные, которые стремятся к богатству, не получат богатства. И еще что-то, они тоже все это получат. Кришна дает все, что они хотят. Но если вы хотите стать чистым преданным, Кришна даст, отберет у вас все. Все отберет. Будете только о нем думать. За что, Кришна, за что, Кришна? Я тебе служил столько, всю жизнь тебе дал. И ты откуда-то так меня отблагодарил. Беломангал Такур вот такие стихи пишет удивительные. Он говорит, такого вора еще поискать надо, как ты. Ты же все отбираешь у людей, они в отречении живут вообще, они всего лишаются из-за тебя. Но я для тебя придумал наказание. Ты такой вор, тебя нужно наказать, я тебя помещу в темницу своего сердца. Вот там ты будешь пребывать теперь, я тебя не выпущу никогда пожизненно. Я тебе пожизненное наказание придумал. Так он говорит, преданный. То есть работает аскеза, да, это связано с механизмом воздушных потоков, деятельностью ума. Если вам удастся остановить деятельность чувств, например, на какое-то время, вы накопите ситхи, потому что вся энергия же уходит через органы чувства, восприятия. Просто когда вы смотрите, слушаете что-то, чем-то наслаждаетесь, вы растрачиваете жизненную силу. Но если вы ее контролируете, просто вы аккумулируете силу. Чистый механизм. Так же, как ум. Если вы сможете остановить, вы обретете ситку. Если удастся. Если просто будете молчать, меньше говорить, уже ситхи обретете. Опять молчание, допустим. Тоже работает. Ну, теперь, пожалуйста, применяйте.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, благодарю вас за лекцию. Я хотел бы тоже задать этот раз, подняли тут этот вопрос про демонов. Мне тоже непонятна такая лила. Помните, когда пахтали океан, демоны и полубоги собрались, да, и выделился там яд и нектар бессмертия. Яд выпил Шива, а нектар бессмертия отдали полубогам. Можете мне вот рассказать, объяснить значение этой лилы, что такое яд этот, что такое нектар бессмертия, потому что, ну, как бы, полубоги тоже, они смертны, у них тоже определенное количество времени отведено, и что это такое тогда, нектар бессмертия, раз он не делает бессмертными полубогов, и почему Шива выпил яд, когда, ну, как бы, этот, если яд олицетворяет там невежество, там, все пороки, то они никуда не ушли и не прекратились. Вот. Хари Кришна.
Много вопросов. Ну что же ответить? Ну, например, дается такое сравнение, как аллегория, да, этой истории, я слышал. Что пахтание океана, это также можно понять как аналогию с очищением сердца. Пахтание нашего сердца тоже самое. Там есть вот эти пороки, неизменные желания, как яд в нашей жизни. И он отделится, это пахтание. Если мантру повторяем, то будет работать процесс. Пахтание ума, в сердце заглянем, там начнем видеть все эти вещи, яд всплывет. На уровне премы, когда человек обретает прему, он не может скрыть ни одного малейшего своего недостатка. Так говорится. Невозможно скрыть ни малейшего недостатка в себе. На чистой одежде, говорится, даже маленькое пятнышко сразу будет заметно. То есть там крупицы у него остаются какие-то, да, несовершенства. И сразу это бросается в глаза, видно. На грязной одежде мы не увидим этого всего. То есть здесь, когда яд этот выделяется, ну вот его пивает Господь Шива. Нам не нужно пить. Это милость. Милость, да, он спасает мир таким образом, поглощает это все. То есть мы возвращаем всю эту карму обратно в материальную природу. Где взяли. И нектар бессмертия — это, ну, наша духовная жизнь. Ну это как метафора, да, вот аналогия такая. А вообще вся история, она очень поучительная, там много уроков. Нужно внимательно читать, последовательно. Вот, комментировать, обсуждать. Очень интересно.
Хари Кришна, Гуру Махараш, знаете, хотел еще вот задать вопрос про контроль чувств. Мы сказали, если контролировать чувства, то тогда энергия аккумулируется, да? Ну, как во сне контролировать чувства, в сон бывает. Такие кошмары снятся, что там энергия выходит.
Если будешь спать на гвоздях, будет легче. Некогда будет сны рассматривать. Будет сниться только гвозди. Похоже, что у тебя мало образов духовных. Пока еще ты не накопил как бы этого потенциала духовного. Еще мало опыта, так скажем. Недостаточно. Уже есть свой опыт у тебя, конечно, ты уже серьезно практикуешь. Предаешься Кришне. Но теперь потерпи, тебе нужно накопить больше опыта духовного. И он постепенно вытеснит все эти образы хаотичные в уме. Или ужасные, о которых ты говорил. Когда-то меня спросил один духовный учитель. Стэн Чандра, ты часто проповедуешь во сне? Я говорю, иногда, бывает. Это я, говорит, постоянно. Теперь я могу спросить тебя, ты часто проповедуешь во сне?
Последнее время
начал только, а я постоянно. Это опыт, просто опыт. Так что продолжаем.
иногда на гвоздях можно. Да?
Нужно на гвоздях, головой прям, да.
Хари Кришна, вопрос такой. В лекции говорилось, что вот это преобладает сейчас умонастроение, наслаждаться за счет других. Но сейчас также и появились вот такие там движения всякие, где как бы преподносится философия, что там природу сохранять, вот как бы вот такие вот сейчас движения, когда как бы не наслаждаются за счет других, а вот стараются там заботиться о чем-то. Вот как их привлечь к преданному служению, то есть как там их направить вот, в русло именно служения Богу, вот с этого состояния. Оно же, очевидно, лучше, чем просто грубое желание наслаждаться за счет других.
Когда примешь саньясу, ты многих людей спасешь. Тогда люди будут слушать, идти за тобой. Как ты хочешь это сделать? Ты будешь влиятельным человеком. Я не говорю обязательно, что ты формально должен взять данду, допустим. Может быть, если ты захочешь, будешь готов. Будет необходимость. Нет, в сердце. В сердце должен развить такую привязанность к Кришне. Такое отречение от мира. Тогда твои слова не будут более что ли сильные, могущественные. И тогда ты увидишь, что люди слышат тебя больше, вот как ты хотел бы. Если вы хотите стать проповедником, вы должны стать известным человеком. И у вас должна быть хорошая репутация. Потому что если нет репутации, никто нас слушать не будет.
Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. Что значит воспевать Святое Имя без предубеждений?
Без предубеждений воспевать Святое Имя?
Ну, как вы сказали в лекции даже.
Например, есть пятое и шестое оскорбление Святого Имени, помнишь? Ну-ка, скажи в микрофон.
Дай славу Святого Имени плодом
воображения, давайте... Я ее спрашиваю. Алло. А я кого спросил? Вы же ее спросили.
Ну, уже сказал.
Ну, повтори хотя бы.
Пятое оскорбление Святого Имени Господа — это давать собственное толкование Святого Имени Господа. Шестое — считать фантазии слова воспевания Святого Имени.
Это предубеждение ума. Когда мы как-то по-другому смысл махамантры интерпретируем, понимаем. Или имеем какое-то свое мнение, которое не совпадает с главным, да, определением. Какое главное определение?
Махамантры?
Да.
Ну, это молитва...
Имя Кришны, это кто?
Всепривлекающий.
Это кто? Кто это такой? Это сам Кришна или нет? Или это просто имя?
Сам Кришна.
Ну вот это без предубеждений. Так, старайся. Старайся помнить, что имя Кришны, это сам Кришна, оно обладает тем же самым могуществом, что и сам Верховный Господь. Тем же самым. Все возможно. Не сомневайся в этом. Это без предубеждений.
Можно еще вопрос, как избавиться от преследующего чувства стыда?
Преследующего? Чувства стыда. То есть ты застенчива, это ты имеешь в виду?
Ну, я потом вспоминаю, что я делала не так, например, и меня это мучает.
Меня тоже мучает. Ну, как вспомнишь, что я делала не так. Ты мне сейчас напомнила. Лучше бы ты молчал.
Простите.
Если ты застенчива, это украшение для женщины. Это украшает женщину. Это означает, что ты станешь ситхой.
Потянули.
Хари Кришна. В лекции вы сказали, что есть редкие люди, которые наслаждаются на своей внутренней природой. И таким образом, какой-то у них там рассудок, общение внутри с Кришной. А вот ну, большинство людей, как бы они экстравертные, да? В таком случае, как они там скапливают информацию, там, события, как они приходят к самому себе. Вы также в лекции упомянули, что достаточно там быть плотником, всю жизнь там дворником и достичь совершенства.
Есть преданные, которые танцуют со святым именем, есть преданные, которые не танцуют со святым именем. Ну, не имеют какого-то особого вкуса. Иногда такие преданные подходят и говорят об этом. С инициацией даже. Так только жду, когда кхиртан кончится здесь. Вот лекция мне нравится, допустим. Да? Служит здорово. Но вот с кхиртаном как-то вот так, нейтрально. Но благодаря именно святому имени они служат. Заметьте эту связь, пожалуйста, преданные, почему-то эту связь не замечают. Если кто-то перестает повторять свои круги, он перестает служить. Как бы он ни повторял, даже если он не очень хорошо повторяет, он все еще будет служить Кришне бескорыстно, он все еще будет хотеть служить Прабхупаде, понимаете, благодаря Махамантре это происходит. Но если даже у нас нет вкуса или совершенного воспевания, она занимает преданное служение. Она обладает этой силой. Не зависит от нашего вкуса. Но как только мы перестаем ходить на киртаны, даже которые нам не очень привлекают, у нас ослабеет преданное служение. Поэтому нужно просто продолжать следовать садхане, как Прабхупада говорил нам, повторять круги, приходить на духовные программы, заниматься преданным служением. Все равно что-то понравится этому человеку, верно? Чем-то он увлечется, здесь так много всего интересного. Да, просто.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам за лекцию. Я задаюсь вопросом уже, может быть, не первый раз, только доходят, видимо. Вопрос про варны, вы сказали, да? Раньше было это просто, человек рождался уже в каком-то социальном слое, и он понимал, где он находится. И как отличить желание своего ума быть кем-то и твоей настоящей природы, где ты должен быть и исполнять ее как дхарму?
Это трудно найти в материальном мире, сориентироваться, очень труднее намного. Если только вы особо одаренный человек, поскольку вы что-то делаете, люди начинают сразу же интересоваться, принимать, как-то у вас нет сомнений, да, вы делаете это особо одаренный. И поэтому особо одаренные люди здесь известны, а остальные нет, остальные не очень удовлетворены своим положением. Потому что мы живем в мире конкуренции и зависти. Остальные подражают одаренным. Вот тут ошибка. Поэтому в материальном мире это трудно очень сориентироваться. Возможно, у вас есть своя природа, есть она такая. Но она может быть не престижна в материальном мире сегодня. Не модно. И у вас будет сложно применить свою природу, потому что она не престижна. Неуважаема. Вот в чем препятствие. Престиж препятствует. Это сильная вещь в материальном мире. Общественное мнение, знаете? Вы можете стать вообще изгоем в обществе. В каком-то случае. Но в обществе преданных вы можете найти себя. Даже не имея каких-то особых ярких способностей. Потому что здесь не должно быть конкуренции, зависти. Как Прабхупада говорит, есть две вещи, которые стесняться не надо. Это когда вы едите, не стесняйтесь. Когда работаете, любой труд ценен, уважаем. Вот эти вещи стесняться не надо. Потому что шудра не стесняется своей работы, поймите, а гордится своей работой, своим долгом исполненным. И вайши, и кшатри, и браман, все должны ценить то, что они имеют. Быть удовлетворенными за то, что они должны быть счастливы. Если в обществе нет этого ложного престижа, то это ну, легче, если в обществе вайшнавов вы найдете себя, думаю, это легче будет. материальном мире это если только если выдающиеся какие-то качества имеете. И так вас никто не заметит. Никто не оценит.
Гуру Махарадж, вопрос из чата. Как религиозность становится духовностью?
Как религиозность становится духовностью? Когда религия направлена на удовлетворение чувств Бога, она становится духовной. Когда религия направлена на удовлетворение чувств людей, она перестает быть духовной. Она становится формальной религией. Или кайтова дхарма называется. Лживая еще религия, так говорят, кайтова. Обманная. То есть формальная религия. Обрядовая система существует, да, есть. Обряды, формальные какие-то правила существуют. Но если она направлена на удовлетворение Бога, она становится духовной. Если начинает служить просто человеку, она становится формальной религией. Лишь национальным достоянием. Все. Религия, если перевести это слово, это законы Бога. Они одни для всех людей. Для всех живых существ. Одна религия существует на самом деле. Откуда же так много разделений? Нет, групп может быть бесчетное множество, но религия должна быть одна. Мы должны с вами видеть, что христианство, ислам – это одна и та же религия. И сознание Кришны – это одна и та же религия. Данная одним и тем же Богом, разными пророками, в разное время, в разных культурах. Но это одна и та же религия. Тогда есть шанс, ну, как-то одухотворить мир. Если мы просто поймем, что Бог один – это первая библейская заповедь. И самое главное – без нее мир невозможен. Бог один. Вот это нужно понять глубоко. Имен много, культур много, групп может быть много, но мы все служим одному Богу. Все. И мы не одинаковые при этом, мы разные уже. Но Бог один.
Сейчас преданные организовали такую инициативу, проявилась под названием «День Прабхупады». Идея в том, чтобы ятры раз в месяц объединялись, вне зависимости от служения, выходили и как-то распространяли книги Шрилы Прабхупады. Пожалуйста, поделитесь своим.
День Прабхупады – это какой день?
Один раз в месяц назначается Днем Прабхупады.
Последний день месяца.
Да, последний день месяца.
Последний день месяца. Как все приветствуют, да? Или еще не привыкли?
И еще как бы это только входит
в начало.
Да, поделитесь своим.
Хорошая традиция. У нас уже введены, смотрите, хорошие традиции уже, которые работают у нас в обществе. Это марафоны Шрилы Прабхупады декабрьские. Это радхаятры, харинамы, распространение прасада. Тут уже нет у нас разговоров. Наши традиции все усвоены, установлены в движении. Вот сейчас добавляются еще интересные вещи, потому что общины растут, новых людей больше и больше приходит интересующихся. Поэтому нужно дать больше возможностей для деятельности. Школы у нас, гурукулы тоже, это тоже установлено, мы делаем это. Фермы, разведение коров, защита, сельское хозяйство. И, конечно же, не нужно забывать о главной вещи. Распространять трансцендентную литературу, потому что на этом основывается все наше движение проповедническое. Движение должно быть, не просто устройство, а движение. Поэтому это вот хорошая инициатива. В России было распространено за этот год миллион книг. Миллион книг, поскольку дали такой обет, старались. На следующий год вот этот дали обет 2 миллиона книг постараться. Ну, от полутора до двух. Андрей Махарадж сказал 1,5 миллиона, я сказал 2 миллиона. Ну, кто больше, не знаю, больше никто не заказал. Вот. Я сказал, что не только от усилий распространителей это будет зависеть, но от организации, также Санкиртаны. И вот одна из форм организации, что есть день Прабхупады каждый месяц. Мы можем все вместе, вот понемножку, каждый месяц, в течение года, сделать 2 миллиона. Ну, потенциал есть такой, если посчитать, чисто статистически это возможно, если все поучаствуют в этом без особых усилий. Просто сделают это. Без какого-то напряжения и потери времени даже. Это вполне возможно. Нужно просто иметь сознание, это и все. Давайте попробуем. Это не навязывается, конечно же, это предлагается. На это вдохновляются люди. Но я одну вещь скажу. Если вы скажете сейчас в уме, нет, не для меня, вы ничего не получите. Но если вы просто даже в уме скажете, я бы хотел, просто я не знаю, как я смогу, но я бы хотел, вот это уже даст вам шакти. Вот этого настроения уже придете шакти. Если даже не выйдете на Санкиртану, скажете, ну я хотел это сделать, уже обретете шакти. Но если вы еще выйдете хотя бы несколько раз, если вы еще раз просните 2 миллиона книг, вы как Ханубан станете. Чем я счастлив, когда я проповедую, знаете, больше всего? Когда в конце программы книги Прабхупады распространяются. Ну, мои тоже неплохо, поскольку там упоминается о Прабхупаде, только по этой причине. Но главное, когда люди берут Бхагавад-гиту, у меня просто счастье. Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Вот это самое. Значит, успех. Значит, это успех. Если мы дадим Прабхупаду, это успех. Вот Харибол прозвучал, поэтому мы закончим. Это позитивная база сегодня. Шрила Прабхупада ки.